Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья. Это вечер воскресенья на радио «Вера». Как обычно, по воскресеньям вечером мы говорим на тему «Христианин в обществе». У микрофона моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый вечер.
Я Игорь Цуканов, и сегодня у нас в гостях очень интересный человек, Вера Архангельская, директор Центра канистерапии «Лапа счастья», канистерапевт, психолог, мама четверых детишек. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь, здравствуйте, Кира, и здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Добрый вечер.
Добрый вечер еще раз.
Вера, ну, первый вопрос, который, конечно, задал бы, наверное, любой на моем месте, что такое канистерапия?
Да, это действительно первое, что у меня обычно спрашивают, потому что многие знают про ипотерапию, про дельфинотерапию. Да. Канистерапия состоит, как мы понимаем, да, из двух слов. Канис с латыни переводится как «собака». Таким образом, канистерапия – это самостоятельный метод реабилитации с использованием специально обученных подготовленных собак. Основной целью канистерапии является это улучшение качества жизни наших пациентов. И здесь, я думаю, очень важно пояснить, что же такое качество жизни. Так как мы сейчас входим в такой удачный сезон, я думаю, можно взять такой близкий для всех пример. Да? То есть если мы берем человека, для которого очень важно прополоть клубнику самостоятельно. И вдруг что-то происходит, и через какое-то время человек это сделать не может. Но при этом он, да, это его потребность, он это делать любит. И, например, там что-то случилось, да, и его руки не могут это сделать. Что происходит, как вам кажется, да? То есть человек огорчается, он расстраивается, да, возможно, он даже начинает злиться.
Ну, меняется то, к чему он привык.
Да, меняется то, что начинает... Да, то, к чему он привык. Соответственно, меняется его качество общения даже с близкими. То есть где-то он начинает злиться на них, где-то начинают они злиться на него. Угу. Да, а мы всего лишь говорим про маленький момент пропалывания грядок. И как раз задача реабилитации – это сделать так, чтобы вот в тот момент, когда он уже не может сделать так, как было раньше, мы могли наладить такие условия, чтобы он все равно мог осуществить свою любимую деятельность. Просто немного другими способами. Возможно, объяснив близким, каким образом теперь лучше общаться. Или, возможно, ему объяснив, как он теперь это может делать. Возможно, помочь с какими-то средствами. Или научить его что-то делать по-другому. И тогда человек может осуществлять свою любимую деятельность просто немного по-другому. И вот это мы называем качество жизни. Это может быть происходить как и у детей, подростков, взрослых людей, пожилых людей.
Ну, вот в том, чем вы занимаетесь, да, ключевое слово все-таки это собака, да, то есть вы помогаете людям сохранить качество жизни, да, поддержать его вот с помощью собак.
Да.
Какую роль здесь они играют? Понятно, что, ну, все знают про действительно там дельфинотерапию, да, когда детишек там пускают в бассейн, где дельфины вот, плавают, прыгают. Там, когда на лошадях тоже катают детишек, которые вот, имеют разные диагнозы. И это тоже мы знаем, что это как-то вот им помогает. Вот. С собаками что-то подобное, да, или не совсем?
В канистерапии все же ведущую роль играет сам специалист. Да, именно специалист проводит диагностику, общается с родителями, составляет вместе с родителями план реабилитации, да, и оценку. Собака в нашем случае является действительно таким очень сильным мотиватором к действию, стимулирует человека к определенным необходимым задачам и является действительно нашим полноценным помощником, маленьким, лохматым, а может быть и не маленьким, а лохматым.
Вера, а как вы вообще к этому пришли?
Вы знаете, это такая чудесная для меня история, я ей очень дорожу. Я вообще по жизни человек, и мне человек, которому нужно как-то проявляться в обществе, вот обязательно быть полезным. Несмотря на то, что у меня четверо детей, мне всегда важно кому-то еще помогать. руками куда-то добежать, кому-то что-то рассказать, где-то помочь. И я всегда задавалась вопросом, вот какая же деятельность, она прям совсем про меня? Я думаю, вот вам, Кира, особенно будет понятно, но и вам, да, как папе четырех детей, что зачастую мы, родители, очень хорошо знаем про потребности наших детей, про то, что они любят, чем увлекаются, вдохновляются. Но вот если спросить, а что тебя вдохновляет? Мы в таком быту, да, не всегда можем ответить. И я в какой-то момент действительно попыталась себя остановить и задать себе честно вот этот вопрос. А что же меня вдохновляет? Какая деятельность? Первое на ум мне, конечно, пришло — это дети. Это общение с детьми, это помощь детям, это различные программы, которых я знаю тоже очень много. Это методы, на основании которых можно работать и помогать детям. А что же было второй частью? Потому что детских проектов у меня тоже было достаточно много, но мне всегда казалось, что вот это да, это прекрасно, но чего-то, не чего-то там не хватало, угу. Да. И вы знаете, с молитвой я стала идти вот к ответу на этот вопрос. И да, я злилась, потому что это приходило не сразу. Я думала, ну что же это? Ну как же я не могу понять что-то про себя? Хотя ответ лежал вот просто рядом. На, да? Всё детство я мечтала о собаке. Я всегда знала, что собака – это что-то особенно важное для человека. И когда в моей жизни случилась собака, за что очень благодарна моим родителям, конечно, я была очень счастлива. И я тогда себе сказала, что как важно, да, и когда я буду большой, я обязательно заведу себе много-много собак, и ко мне будут все приходить, и пусть они играют с этими собаками сколько они хотят. Но, представляете, я вот в этот момент, когда уже стала мамой, я, видно, забыла за какой-то рутиной о том, о чем я мечтала в детстве. А ведь наши мечты, они такие правдивые, да, они потом в какой-то части они сбываются. И я нахожусь, получается, вот с двумя этими словами – дети и собаки. И как вот вместе их синхронизировать? Я продолжала молиться, да, и просить Господа, чтобы Он направил меня, что же это могла бы быть за деятельность. И этот ответ тоже не пришел ко мне сразу. И однажды в храме, тоже в молитве, ко мне пришло слово «канистерапия».
Ого!
Да, при том, что нельзя сказать, что я его не знала раньше. Но просто настолько отозвалось в моем сердце, вы знаете, как колокольчик, что его нельзя было пропустить. И тут, я думаю, стоит обратиться вот к вере каждого человека, да, что когда ответ приходит, очень важно набраться смелости и поверить, что стоит туда идти. Ведь, конечно, посещают мысли, ой, справлюсь ли я, а достойна ли я? Смогу ли я? И самое интересное, что когда я вышла из храма, я стала смотреть, а где учат канистерапевтов по-настоящему, и это оказалось не Москва, это оказалось Санкт-Петербург. И тут меня тоже стали посещать мысли с четырьмя детьми, а справлюсь ли я, а смогу ли я посещать практики, да, и организовать быт таким образом, чтобы продолжать
учёбу и жизнь.
Да, да. И вы знаете, это удивительно, но моя семья оказалась для меня такой поддержкой, и мы настолько сплотились во время моего обучения. Дети очень заинтересовались тем, какие дети другие есть вокруг, да, какие у них бывают заболевания. Они просили меня рассказать: мама, а какое вот это заболевание, а как оно проявляется? Мы нашли даже детские книги для них, в которых герои были больны.
И, ну, особые, дети, да, с особыми,
да,
потребностями.
Да, mm-hmm. Да, они были с особыми потребностями, да, и там было описано, как они проявляются в жизни. Для детей это действительно открылся такой новый мир. У них появились новые друзья, и они стали этим очень гордиться. Поэтому я очень благодарна тому, что вот тогда я не пошла, знаете, по такой кривой тропинке. Не справлюсь, не смогу, ой, забуду. Буду просить о другом, да. А действительно набрала смелости, самое главное, поверила. Доверилась. И тут еще надо сказать про благословение батюшки. Батюшка мне сказал: Вера, если это ваше дело, то для вас будет зеленый свет даже в тех делах, на которые вам кажется вот сейчас очень сложны и совершенно нерешаемы. И для меня это была поддержка как раз именно в тех делах, которые, да, не случались, были моменты, не могу сказать, что, знаете, там я вышла из храма и побежала к канистерапии, да, и в институт. Да, что-то было сложно, что-то казалось непреодолимо. Но вот благословение батюшки, молитва и, самое главное, вера помогли прийти к тому, что сейчас в Москве есть центр канистерапии «Лапа счастья», и я являюсь там руководителем, канистерапевтом. И самое главное, что мы можем помогать детям с нашей собакой.
В том числе на благотворительной основе, я как понимаю.
Да, конечно.
А какие это дети? Тут. Каким детям вы помогаете? С какими диагнозами?
Это дети с детским церебральным параличом, это дети с синдромом Дауна, дети с РАС, незрячие дети. Также это могут быть и здоровые дети. Да?
Ну, с какими-то особенностями.
Да, мы, знаете, я думаю, что, точнее так я скажу, что из того, что наблюдаю, действительно, мы многом говорим про детей с ограниченными возможностями здоровья, да, и иногда забывая, что детям со здоровым тоже нужна наша поддержка, да, тем детям, которым сложно адаптироваться в школе, те дети, которые очень тревожатся при поступлении в первые, в пятые, в девятые классы. Угу. Да, те дети, которые вот не могут усидеть на стуле и послушать учителя 45 минут, это тоже наши клиенты.
Синдром дефицита внимания.
Угу. Да, и им тоже нужна наша поддержка, и здесь тоже собака является хорошим помощником и проводником к нужным нам результатам.
Ну, все-таки вот могли бы вы рассказать, как там выглядит, скажем, сеанс, да, там вот, как выглядит само занятие?
То есть, как собака прикладывается, да? К чему собака прикладывается?
Да, да, да. На занятие, что? Вспоминаешь про котов, да, которые, значит, обычно, согласно там народному поверью, их надо прикладывать к больному месту.
Да, я обычно вспоминаю бабушек в деревне, которые прикладывают, да.
Да, да, да.
Пояса лечебные.
Но здесь ведь как-то все выглядит совсем иначе, да?
Да, здесь выглядит все очень серьезно, потому что вообще общение с ребенком, да, и вмешательство в жизнь человека это очень серьезно. Потому что в канистерапии фигуры, да, если мы посмотрим, то они какие? Это специалист, это собака, это ребенок, и важную роль играет тот человек, который сопровождает ребенка.
Родители. Да,
да? Это, ну, да, например, вот в этом случае, да, мы будем говорить про родителя. Без родителя канистерапия состояться не может. Никакая реабилитация состояться не может. Потому что реабилитация это про то, что они делают дома. То есть это не то, что вот мы наладили на занятии, и этого достаточно. На занятии мы можем показать, рассказать родителю, да, как вот это изменить. Мы можем поддержать ребенка, мы можем его замотивировать на какое-то действие. А дальше есть большая родительская работа, как они будут это применять дома, да, для того, чтобы те знания, которые они получили на занятиях, перешли в навыки. Поэтому на наших занятиях всегда присутствует родитель. Это очень важно, да, и с родителями тоже проводим беседы, потому что у нас, ну, сейчас так повелось, да, вы посидите на скамейке, мы сейчас с вашим ребенком все наладим и выдадим вам готовый результат. А что видит родитель? Слушайте, как здорово, мой ребенок действительно со специалистом вытворяет чудеса. Ну, вот он только выходит, видит меня, падает и не может связать шнурки, а тут вот уже шнурки завязывал и пуговицы застегивал. А как же вот так получается? Вот чтобы так не получалось, мы сразу родителя вводим в занятия, да, и наша задача, чтобы к концу реабилитации родители с ребенком, они вот в игре, которая организована, остались вместе. То есть они поиграли для нас с собакой. И мы постепенно, точнее, я постепенно вывожу из игры сначала себя, как специалист, который организует игру, и потом собаку. И в конце они делают что-то для нас с собакой. Если возвращаться к вашему вопросу более детально, то организация процесса, да, канистерапии строится следующим образом. Вначале мы проводим диагностику. В рамках диагностики мы используем разные международные методы. Мы разговариваем с родителями. Здесь очень важно с родителями договориться, а что мы действительно хотим. Вот как будет выглядеть прямо именно в действиях. Что вы хотите? То есть вот если вы хотите, чтобы ребенок, например, не стеснялся заходить в помещение, а как это выглядит? Давайте с вами подумаем, да? И родители говорят, вот я представляю, что когда мой ребенок, моя девочка там, или мальчик заходит в помещение, он спокойно садится на стул и начинает занятие. Или кто-то говорит, я хотел бы, чтобы когда мой ребенок заходит в помещение, он мог подойти к преподавателю и поздороваться с ним. Или, например, он... И еще делаем, знаете, в таком позитивном залоге. То есть не он не спрятался под стул от преподавателя, да, например, а чтобы он там подошел. И вот когда нам понятно, как эта картина выглядит, не просто в словах, а вот конкретно прямо в действиях ребенка, тогда мы можем уже выстраивать программу. Но опять же, здесь есть такой нюанс, да, есть желание у родителей, у нас у всех желание определенное, да, чтобы ребенок делал вот так. При этом у ребенка есть свои возможности. А может ли он так сделать? Диагностика нам в этом помогает. То есть мы оценим ресурсы ребенка, смотрим еще раз его возможности и с родителем обсуждаем, что в рамках той цели, которую они предполагают, мы можем сделать. И тогда мы, собственно, выстраиваем эту реабилитационную программу.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
В гостях у «Вечера воскресенья» Вера Архангельская, директор Центра канистерапии «Лапы счастья», психолог, канистерапевт, мама четверых детей. У микрофона Игорь Цуканов и Кира Лаврентьева. Вера, если ненадолго отойти от темы канистерапии, поговорить о главной теме нашей программы, о том, как вы лично пришли к православной вере.
Вы знаете, мне повезло родиться в христианской семье. При этом такую большую роль в моем становлении, мне кажется, сыграла моя бабушка. Она жила в деревне в Воронежской области, и каждое лето я ездила к ней на каникулы, ну, это где-то месяца на 3, получается, а когда еще до школы, наверное, на 4, на 5. И вот, вы знаете, я до сих пор вот с теплом, с таким огоньком, да, в душе вспоминаю, как бабушка молилась. Она же научила меня молиться. И каждый день на ночь мы с ней читали молитву. И ее общение с Богом, оно было, знаете, такое простое, такое честное и с такой любовью. И самое главное, что оно было везде. То есть, например, там, мы же говорим про деревню, да, это значит, там нет громоотводов. Там нужно выключать свет ровно в 8, потому что в 9 может кто-то увидеть, что в твоем доме свет, и ай-яй-яй, там еще, не дай бог, придут воры. Ну, в общем, выключаем свет. Темнота. И молния, например, да, она говорит: «Верочка, не переживай, сейчас мы помолимся, все будет хорошо». И вы знаете, удивительно, что вот год назад, когда мы были с детьми на даче, там тоже не было громоотвода, и тоже выключили свет, я говорю деткам: «Дети, не переживайте, сейчас мы помолимся, и все будет хорошо». Вот эти были примеры, да. Все деревни мы встречали все православные праздники всегда.
Это такое светлое пятно в душе.
Да, вот это было. Вот я сейчас понимаю, насколько это было трогательно.
Душу потом,
да,
во взрослом возрасте.
Ведь в деревне не было храма. Угу. То есть это просто небольшая деревня, и там
но
было кладбище, огороды, а храм был очень-очень далеко, и, конечно, не каждый мог позволить себе при отсутствии тогда еще машин дойти до храма. При этом все как-то вместе молились, приходили друг к другу в гости. Очень ярко и с такой любовью и теплотой праздновали праздники, что вот это вот действительно и запомнилось особенно. И не было даже вопроса, в какой вере я нахожусь, как я верю, да? Потому что, мне кажется, вот тогда меня научили, даже не научили, а вот, знаете...
Показали,
что это вот не то, что вот только икона, да, а это просто есть везде. И можно везде обратиться к Господу, и просто послушать ответ.
Такое впечатление, что вы рассказываете про начало 20 века, знаете, вот как будто бы ваша бабушка, она родом оттуда.
Дореволюционная.
А ведь нет, ведь она же тоже наверняка, ну, жила в Советском Союзе, да?
Да,
и
да,
как-то...
конечно.
Ну, Воронежская область, понятно, это всё-таки...
Это просто такая очень-очень глухая деревенька у нас.
Видимо, да, сохранилась.
Да, там не было ни магазинов, да? То есть это просто 10 домиков в поле. Рядом маленькая речушка, кладбище и какое-то количество огородов. То есть, действительно, вот именно наша деревня, она не была такая очень социальная. Да? В магазин ездили на автобусе. Автобус ходил раз в день. Приходил обратно там в час дня. И мы всей деревней, детки встречали родителей, зная, что точно конфетка к тебе приехала. Да. И действительно, да, деревня – это... Ну, наверное, одно из самых теплых воспоминаний. И вообще все, что происходило, мне кажется, вот из того, что сейчас происходит, я вижу, как много деревня дала для моего развития как ребенка. Хотя тогда мне не нравилось находиться в деревне.
Конечно.
Я вообще жутко сопротивлялась. Ну, представляете, какая там была, простите, скукота. Да? Нет телевизора, почти нет друзей. В речке плавают только гуси. Нету леса с грибами.
Но там есть тишина.
Да, ну для ребенка вы сами понимаете, что тишина — это не то. Хотя, как ни странно, да, если говорить про игру в жизни ребенка, то играть ребенок начинает только тогда, когда ему скучно. То есть игра у нас рождается из скуки. И я помню, сколько игр из этой скуки я придумала. Лечила кукурузе зубы. Да, там
уже
была...
радиослушатели сейчас внимательно слушайте.
Да-да-да, правильно. Несколько игр из деревенских игр, да. Да, там что-то продавала, цветочки, была цветочница. То есть действительно, вот в этой тишине, конечно, я развивалась. Просто для ребенка это сложно. Хочется друзей, речки, ягод.
А вам удалось это отношение к Богу, ну, к церкви, к вере вообще, как-то перенести в вашу собственную семью? Как вот вам кажется? Вот вы начали рассказывать, что когда вы сами оказались в похожей ситуации, вы тоже, как ваша бабушка, когда-то сказали, да, что сейчас помолимся, и все будет хорошо. Но вот так, по большому счету, удалось вам, вот как вам кажется, сохранить вот это вот такое живое отношение к, ну, к вере?
Да, вы знаете,
детям, так скажем.
Я надеюсь, удается, я бы сказала вот так. У нас есть в семье такая традиция, она уже длится несколько лет. Мне кажется, еще мы начали, наверное, когда у нас было двое детей. Мне кажется, вот она идет еще тогда. Называется она «Фонарик». И это такое вечернее мероприятие. Ну, вот как раз оно перед сном у нас, да, когда мы зажигаем фонарик, и мы с фонариком читаем молитвы, и каждый перед молитвой может либо что-то рассказать. То есть это не обязательно программа, либо что-то спеть. Вот, вы знаете, бывает, не знаю, из садика ребенок пришел, вот он песенку выучили, очень хочет поделиться. И вот там споет. А кто-то хочет просто помолчать. И у каждого есть возможность задуть фонарик, но для детей это очень важно. Они не могут дотерпеть до общего задувания, поэтому мы придумали.
Фонарик это лампадка, да?
Обыкновенный фонарик, я бы даже сказала.
Ну, свеча в стекле.
Да, такая свеча в домике у нас. Да, и поэтому мы адаптировали под такие, да, детские потребности. У нас каждый, вот, например, кто прочитал молитву, да, если захотел, рассказал, он задул фонарик. Мы опять зажигаем фонарик, и так для каждого ребенка.
Какая хорошая традиция.
Да, а потом мы вместе еще раз задуваем. Вы знаете, эта традиция, я думаю, для детей является такой опорой. Потому что каждый из нас знает, даже для меня это я несколько раз вот прочувствовала, что в течение дня, что бы ни случилось, я знаю, что приду домой, и вечером точно будет фонарик. Это, мне кажется, для детей очень важны такие опорные точки. Да, также, например, если, ну, какой-то там курьез вечером, то мы говорим, а утром мы с тобой обязательно покушаем кашу. И ребенок знает, что бы ни случилось, утром он обязательно с мамой покушает кашу. Также наш фонарик, вот даже для меня, взрослого человека, является очень большой поддержкой. Это то место, в котором мы можем посмотреть друг другу в глаза, мы можем друг друга услышать, мы можем, самое главное, послушать даже тишину. Мы можем вместе обратиться к Богу, мы можем помолиться, и, ну, в таком очень приятном состоянии, вот, с любовью пойти спать.
А кто придумал традицию?
Я придумала традицию, потому что мне всегда хотелось, чтобы мы могли как-то поговорить. И эта традиция, она немного изменялась, да, исходя из того, что я видела. Понятно, что у меня как взрослого человека было такое понимание, сейчас мы зажжём свечу, да, и да, каждый расскажет, как он провел день. Но это не получалось, потому что ребенку, конечно, очень тяжело рассказать, как он провел день. Это было таким иногда неприятным моментом, да, то есть, ну, а как я провел день? Ну, например, там, если мама рассказывает, что она где-то там выступала или что-то сделала, а как я его провел? Ну, я играл в игрушки. Да, то есть, ну, какой-то такой момент обесценивания хотелось, конечно, исключить, да, чтобы у каждого свой день, и он важен. И я вообще убрала эту историю, как ты провел свой день. Вот если хочешь, расскажи, а не хочешь, спой песню, а хочешь, просто помолчи, а хочешь, мы просто поговорим, как у тебя сегодня, там, не знаю, завязывались ботинки, да, хорошо или плохо. Вот все, что ты хочешь, ты можешь сказать. А хочешь, просто задувай фонарь. Но надо сказать, если вот такую какую-то тенденцию прослеживать, дети сначала не очень сильно разговаривали, а потом стали разговаривать. А потом, это было очень интересно, стали друг друга просить. «Саш, ну, пожалуйста, спой свою песенку из детского сада, ну, пожалуйста, да». Или «Ну, давай мы тебе поможем, все вместе твое любимое стихотворение прочтем». То есть они уже сами как-то модернизировали, да, вот да, изменили этот фонарик. И моя задача была просто быть в том, как им удобнее это делать. Но при этом я знаю от учителей, и воспитателей, что когда их спрашивают, а что там тебе особенно запоминается, ну, какие-то такие воспоминания, дети часто рассказывают именно про фонарик.
То есть вы в этой истории тоже выступили как терапевт, да? Вы как бы эту традицию положили ей начало, вы все организовали, а дальше уже они сами, получается.
Я скорее выступила здесь, исходя из такой потребности, а как помочь ребенку в большом динамичном городе оставаться, вот как нам помочь быть вместе в семье, да? Потому что папа, конечно, работает, занят и в своих проектах. Мы здесь с детьми, и как нам вот это объединить, потому что, конечно, когда папа приходит с работы, сказать, ой, давайте сейчас мы все сядем, будем пить чай и обсуждать, но оно так не работает, mm-hmm. потому что папа очень устал, иногда говорить просто не хочется. И для детей тут тоже очень важно понять такой момент уважения, да, что папа пришел и хорошо, когда можно просто помолчать рядом с папой, посидеть. И я думаю, что как раз вот пространство за фонариком, оно позволяет это сделать. Даже с точки зрения, если мы возьмем ну, просто эту затемнённую комнату, да, с свечкой, на которую ты смотришь, ты просто успокаиваешься, да, то есть нет никаких там зрительных раздражителей, да, там слуховых раздражителей, да, то есть детки, вот мы просто оттачиваемся, вот мы здесь все вместе. И, конечно, молитва, она помогает.
Вечер в воскресенье на радио «Вера». У нас сегодня в гостях Вера Архангельская, директор Центра канистерапии «Лапа счастья», психолог, канистерапевт. И, как вы уже поняли, дорогие радиослушатели, мама четверых детей, про которых вот Вера сейчас как раз рассказывала. Мы вернемся в студию через несколько секунд. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вечер в воскресенье на радио «Вера».